вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный адвокат Лилия Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Если хотите посмотреть, как сегодня выглядит прекрасно Лиля, заходите в наш YouTube-канал «Радио говорит Москва», Макс и Марина. Нажимайте кнопочку и присоединяйтесь. Также можно в Telegram-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. А еще мы вещаем ВКонтакте. Все верно же? ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8. FM. Ну и наш смс-портал +7 925 88 88 94,8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8 495 7373 94,8. Господа, давайте кучнее звоним, пишем, потому что время проходит, и вы в конце начинаете все звонить, и мы не успеваем на все вопросы ответить. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, добрый день, Макс, Марина. У меня вопрос вот какой. Я в свое время, ну, сейчас еще второй суд у меня идет, я сужусь с ПДД, нового с ПДС.
С кем? Еще раз.
Сделал остановку, с ГАИ, можно сказать. Угу. Вот, они, значит, зафиксировали меня на камеру и так далее. Вот, я предоставил документы. Значит, судья сказал, что недостаточно документов, надо запрос, расстановку сделать и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, кстати, я остановился, я там минут 10-15 кружил, чтобы найти вот место свободное, где поставить и так далее, и так далее. В карман поставил. Но это не важно. Меня интересует вот. Я все-таки там фотографии делал, в ЕГСР, схемы заказывал. То есть тратил деньги какие-то, да, я все-таки пенсионер и так далее. Если я выиграю суд, да, я могу на них подать за моральные и денежные компенсации.
Понятно, вопрос понятен ли?
Да,
спасибо, слушайте.
Вопрос понятен, и здесь даже не имеет значения, о чем мы говорим, да, о каком предмете. В случае, когда и если истец или там противная сторона выигрывает дело, в данном случае, безусловно, все судебные издержки мы можем взыскать.
Противная сторона, это ты так называешь, или это профессионально?
Ну, это юридический, да, такой адвокатский жаргон.
Какая же она противная, это эта сторона.
То есть противник, а в упрощенном порядке это кто у нас противная сторона, да? Потому что, и мы, безусловно, можем взыскать судебные издержки, это и оплата госпошлины, и, соответственно, другие денежные средства. Что это может быть? Безусловно, оценка, либо экспертиза какая-либо, да, например, услуги переводчика. Мы же говорим о любой категории дел. Что у нас еще может быть? Оплата за время свидетелей, если свидетели вызывались, да? И там вот прям полный-полный перечень тех видов услуг, так можно сказать, в некотором роде, за которые можно взыскать денежные средства в случае, если у вас будет победа в суде.
В каких случаях могут лишить родительских прав? Очень обширный вопрос, я даже не знаю.
Случай там, в общем, я могу рассказать, но вы уточните свой вопрос, в чем там подвох, да, потому что бывают, я вот буквально недавно читала биографию одного известного продюсера, да, и он снимает очень крутые фильмы, а оказалось так, российский, а оказалось так, что его и его жену еще когда-то там лишили родительских прав по настоянию там мамы одного из этих родителей, да. Мама не справлялась, отец постоянно в командировках, и вот так случилось.
Бабушка,
да?
Получается.
Бабушка, да, подала заявление в опеку, и получилось так, что, понятно, мальчика потом забирали к родственникам, потом он обратно возвращался в этот детский дом, в итоге судьба его сложилась достаточно достаточно печально, и, по-моему, либо он уже вышел из мест лишения свободы, этот ребенок, либо еще находится там. Я к тому, что поводом может быть абсолютно разная ситуация. Может быть, другая бабушка, наоборот, бы взяла бы к себе и там как-то поддерживала, да, и по факту он просто пришел и подписал этот отказ на суде. А по большому счету, если бы поборолся за ребенка, то лишили бы маму там, да, непотребный образ жизни, но его бы не лишили родительских прав.
Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Людмила.
Да, Людмила.
Вопрос такой. В случае дарения садового участка не родственнику, должен ли этот человек заплатить какой-то налог? И сколько?
Который дарит или который получает подарок?
Получает подарок.
Кто получает подарок, должен что-то платить?
Обязательно. У нас при дарении имущества освобождаются от уплаты налогов одаряемые, да, то есть получатели этих подарков, только близкие родственники. Чужой человек к этой категории не относится. Точную сумму, какая будет за оплату вот такого дара, нужно посмотреть в Налоговом кодексе Российской Федерации налоги для физических лиц, да, и там вот у нас четко все будет расписано. Общее правило, там есть у нас 13% с всех получаемых видов доходов, но то, что касается, там, например, недвижимости, да, там, земельные участки, либо дома, там еще учитывается кадастровая стоимость, поэтому нужно брать выписку, узнавать, сколько стоит этот участок по кадастровой стоимости, открывать налоговый кодекс и высчитывать все с ручкой или с калькулятором.
А если родственник, то он ничего не платит?
То он ничего не платит, да. То есть если вы подарите дочери или мужу, например, то они ничего не будут платить.
Независимо, какой близости родственник?
Нет, близкие родственники.
Ну и племянники,
да.
Нет?
Ну, дочь, мы говорим про близких родственников, да, то есть дочери подарили, и никаких обязательств нет, просто зарегистрировали в Росреестре, сменился собственник, а она уже, дочь, будет платить просто ежегодный налог за
недвижимость.
На недвижимость, да.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Лилия Павловна, будь добрый, вопрос такой. У сестры моей трое детей прописано в Москве, в квартире у нее, ага. Там же. А у мужа трехкомнатная квартира. Вот так в случае, если муж, допустим, умирает, не дай бог, как бы детей надо кого-то сейчас прописать там, чтобы квартира не ушла посторонним?
А кому она может уйти? Кто у этого мужа есть еще? Родители или кто есть?
Ну, там бабушка старенькая, но мы как бы и не берем маму, да, совсем.
Угу. Но она в любом случае будет наследником, а дети, вне зависимости от того, зарегистрированы они в этой недвижимости или не зарегистрированы, да. То есть в данном случае у нас ограничений нет, потому что объектов недвижимости может быть несколько, да, и граждане не обязаны быть зарегистрированными. При регистрации, безусловно, проще вступать в наследство, потому что фактически те, кто зарегистрированы на одной жилой площади, они фактически принимают наследство, да, и потом, ну, никаких уже споров точно не возникает и ни у кого. Приняли наследство, даже если там пропустили срок, например, да, чтобы в суд не обращаться. А так, в общем, порядке, соответственно...
То есть, получается, они будут на троих делить как-то, да?
На четверых, мама же есть все-таки.
А, ну, если, допустим, бабушка помирает.
Да, да, есть... да, тогда
то
на троих.
То дети, не жена, дети?
А если жена есть... Или появится новая, или жена, вот эта мама этих ребятишек троих, ага. То она наследник вместе с этими детьми. Если жены нет, в разводе он, да, допустим, то только трое детей в равных долях по одной трети.
Неважно, будет там прописан старший, там будет сын или...
Неважно, неважно.
Прописка не имеет значения.
Да, регистрация в данном случае не имеет значения. Могут двое быть там зарегистрированы, один не зарегистрирован. Здесь в данном случае важна степень родства.
Спасибо большое.
Потому что у них была подобная ситуация. Дедушка жил также его уже, как бы, скажем так, в Питере, так. И квартира ушла в государство. То есть дедушка не отписал ни на кого, и почему-то даже ни дочке никому не досталось.
Очень странно. Она была приватизирована, эта квартира?
Нет, нет, не было.
Вот, вот в этом вся история. Если имущество не приватизировано, оно не в собственности. То есть эта квартира и так была собственностью государства. Он пользовался этой недвижимостью по праву социального найма. Вот, а по поводу этой квартиры тогда уточняйте. Если она не приватизирована, то приватизируйте. Если, чтобы приватизировать ее и в равных долях эти дети были все-таки учтены в этой квартире, тогда их вместе туда зарегистрируйте, потом приватизируйте на всех тех, кто там зарегистрирован в этой квартире, и тогда уже наследственная масса останется гораздо меньше. То есть фактически...
Просто не хотелось бы, честно говоря, из Москвы выписывать в область, потому что квартира находится в области.
А она в собственности? Вот тогда вот этот важный вопрос. Эта квартира в собственности?
Я понял.
Вот, вот уточняйте сначала. Пусть он ее занимается ее приватизацией, потому что если она тоже в соцнайме, то и говорить не о чем. Никакого наследства, кроме, там, не знаю, стульев, стиральных машин, телевизоров, ну вот предметов быта точно и не будет.
Ага, спасибо, Алексей. Спасибо. Да, спасибо вам. Лиль, вот такой вопрос, 471 задают. Сейчас в Москве при электронном голосовании разыгрываются автомобили. Вопрос первый. Налог платить надо? И вопрос второй. Если потом развод, то автомобиль делиться будет? Он же не куплен, не потрачено на покупку ни гроша.
Автомобили, да, у нас, по-моему, облагаются налогами все выигрыши.
Подарки, да. Выигрыши. 13% те
да,
же самые.
Да, да, да.
А нет, даже не 13, а 30 вроде бы.
Я не, цифру не знаю, к сожалению большому, я выигрывала только маленькие суммы вот в этих лотереях, которые на почте продают, поэтому здесь и эти, наверное, нужно декларировать деньги, вот эти 100-200 рублей, поэтому сумму точно не скажу, 13% минимум вы заплатите, это первое. А вот по поводу того, как мы это расцениваем. Давайте пойдем от обратного. У нас не являются общим имуществом супругов то имущество, которое получено в дар по наследству, либо по иным безвозмездным сделкам. Да? Вот к иным безвозмездным сделкам мы можем отнести спокойно приватизацию квартиры, да, потому что приватизировала от государства, это является собственностью того супруга, кто приватизировал на себя. Как определить приз? Скорее, я бы его тоже относила бы к иным безвозмездным сделкам, но здесь нужно смотреть судебную практику. У меня в практике при разделе имущества таких прецедентов еще не было. Я думаю, что практика уже точно сформировалась, и я даже для себя посмотрю, потому что вопрос очень интересный.
У тебя клиенты другие, они все зарабатывают или воруют. Я шучу.
Вот что здесь ответить? Слушай, ну можно и выиграть миллиард рублей, да?
Не верю, невозможно. Помнишь, приходите завтра, да в жизни не выиграешь, он расческу выиграли один раз.
Слушайте, ну я выигрываю, я покупаю 5 билетиков на почте, 3 из них всегда выигрышные. Всегда 3 из них выигрышные. Просто мне нужно перейти на более там...
Крупные выигрыши.
Крупные, да. Но я не азартный человек, поэтому...
И слава тебе, Господи. Денис пишет. Добрый день, подскажите, пожалуйста, инвалиды второй группы не освобождаются от уплаты налога при продаже квартиры по наследству? Если платить, то по кадастру налог уплачивается?
Все в налоговом кодексе, все, что касается налогов, у нас в налоговом кодексе. Сегодня мы рассматриваем дела семейные, а налоговые дела выделим как-нибудь отдельную программу. К нотариусу обратитесь, он вам посчитает точную стоимость.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Максим, меня Анатолий зовут.
Да, Анатолий.
Добрый вопрос о Лилии, адвокату.
Пожалуйста, задавайте, вы в эфире.
Да, у меня такой вопрос. У меня ЖСК участок, и справа и сзади есть участки, которые, ну, хозяин уже лет 5 не появляется, у него там 18 участков вообще на этой территории. И я хотел сказать, мне нужно сделать межевание. А как, если он не появляется, не отвечает нигде? Вот как мне без него, можно ли без него сделать?
Можно.
Переживание.
Можно. И благодаря нашим радиослушателям мы знаем этот секрет, как это сделать. Это было несколько программ летом, по-моему, назад.
Я не помню.
Да, мы говорили о том, что нужно направить уведомление, соответственно, по адресу регистрации о том, что просим сделать. Но один из радиослушателей нам подсказал, и практику я посмотрела, она такая и есть, в местном СМИ просто дать объявление о том, что он разыскивается для того, чтобы подписать вот как раз вот этот план межевания, да, вот этот документ. И если он не объявляется, а информация в общедоступном источнике, то этого достаточно для того, чтобы выделить вот эти границы, для того, чтобы вам их оформить в собственность, насколько я понимаю.
Да-да, вот этот человек, который мы просили сделать нам межевание, вот как он правильно называется, его специальность, по земле, он говорит, ну, нужно его или от него доверенность, или за него заплатите там 10 тысяч рублей, чтобы вот это, ну, как бы и доверенность, и это будет стоить 10 тысяч рублей с его стороны. А как ни его, ни доверенность, ну, вот, вроде бы рады заплатить.
Вот да. Про доверенность здесь точно речь не идет. То есть если он согласен и кому-то доверяет, то это хороший способ, да, потому что ему лично приезжать не нужно. Он выписал доверенность и все это сделали. Это если есть возможность. Но порой бывает, что мы не знаем, где люди физически находятся, да. Либо,
нет его.
Да, либо они каким-то образом уклоняются от того, чтобы подписать это. Это акт, который нужен для межевания земельных участков. Поэтому, если его нет, то, соответственно, доверенности нет. А вот схема с публикацией объявления в СМИ, ну, вот там, не знаю, в том районе, где...
Щелковский район, да.
Да, вот в Щелковском районе, я думаю, что в городе Щелково есть какая-то там газета, в которой выходят объявления там любого рода. Вот в эту газету просто дайте объявление о том, что разыскивается именно с какой конкретной целью? Для того, чтобы размежевать с адресом участков, там, с фамилией, именем, отчества. И этого, как оказалось, вполне достаточно для того, чтобы этот участок размежевать.
Спасибо, Сергей, большое.
Добры, еще, пожалуйста.
Но вы не один, извините, ради бога.
Ладно,
ну, давайте.
Ладно, мы добрые.
Быстрее.
Пожалуйста. Лилия, у меня наколка маленькая на пальце, Лилия, поэтому будьте добры, вступите.
Так.
Пожалуйста, у меня сзади его два участка, справа и сзади. Всего в него 18 участков. Но вот эти боковые границы его, оно заросло уже зарослями, вербами. И что вот нам делать? Писать заявление, там борщевик больше 3 метра уже.
Его вообще должны за это штрафовать, потому что у нас за борщевик штрафуют в Москве и Подмосковье.
Меня 1.85 м, где-то еще метр точно, вот, или полтора высота этого борщевика. Вот
сколько
такой.
Лет он не появляется, этот гражданин?
Ну, лет 5 точно не появляется, не платит.
Да, ну, 5 лет это еще не тот срок владения, когда можно обратиться в суд и признать бесхозную вещь собственностью, да, что якобы вы сохраняли, соседи видели, сберегали. Ну и кроме этого, это земельный участок, он в собственности у него. Ну, кроме как писать жалобы в Роспотребнадзор, чтобы они его находили, чтобы они, вот правильно ты, Максим, говоришь, выносили административные какие-то постановления и привлекали его к уходу за этим участком, я пока что не вижу. Вот, потому что прошло бы больше, можно было бы попробовать через суд вообще признать это собственностью, но для этого нужно хотя бы ухаживать за этим участком. Поэтому...
Да нет, там ужас, там 18 участков, это, там лес просто.
Ну, да.
Держи, спасибо, спасибо. Лиля, Макс, здравствуйте. Мой друг погиб осенью, пишет Алина. У него осталась земля, купленная в ипотеку, был заключен брачный договор. Дом на этой земле не оформлен. Отец друга вступил в наследство на землю. Сейчас его супруга начала судебное производство, хочет отсудить часть земли и дом. Есть ребенок. Что она может сделать?
Первое, она должна помнить о том, что поскольку земля находится в ипотеке, то и, соответственно, долговые обязательства в том числе будут возлагаться на нее. Это первое. Второе,
ты поняла, кто она? Супруга чья?
Того,
помершего?
Кто погиб, да.
Или отца?
Нет, супруга
нет?
Того, кто... Ну, насколько я поняла, это супруга...
Отец друга вступил в наследство на землю. Сейчас его супруга начала судебное производство.
Его супруга?
От... друга.
Друга, всё, конечно, хорошо, конечно, так. Конечно, друга. Угу. А, сейчас она должна понимать о том, что, да, реально, она наследник по закону, она наследник в первой очереди вместе с отцом. Как так получилось, что она не вступила в наследство, соответственно, когда принимал это наследство отец, неизвестно.
Может,
да?
Завещание? Друг написал
но,
на отца.
Ну, тоже могло быть, да, тоже могло быть, да. Теперь, что касается земельного, с земельным участком, понятно, да. Если она, скорее всего, там, одно из требований, прошу восстановить срок для принятия наследства, да, что что-то такое будет, скорее всего, удовлетворят, если будут весомые причины, хотя я не понимаю, какие могут быть причины и почему она не вступила в наследство. А здесь вопрос в том доме, который не оформлен в собственность. Так бывает. Дом уже возвели, да, он уже даже внутри с мебелью, и стоит этот дом миллион долларов, да, но в собственность его не успели оформить. Тогда, да, мы обращаемся в суд для того, чтобы признать этот объект строительства, если незавершенный, незавершенным объектом строительства, если уже целиковый, то, соответственно, оформить в собственность. И, скорее всего, она будет просить признать это общий дом, общий, совместной собственностью, выделить половину этого дома, соответственно, в наследственную массу будет входить только половина дома, отцу достанется 1/4, это если хорошие адвокаты и вот прям красивое дело. Относительно земельного участка то же самое, отцу тоже 1/4, но пусть понимает, что 2/3 задолженности по ипотеке на этот земельный участок она обязана будет выплачивать.
Маша спрашивает, как лучше дачу передать от матери дочери? Дарение, купля-продажа и где это оформляется?
Друзья, ну какая купля-продажа? Вы же сами говорите, передать, да, это, конечно же, дарение. Купля-продажа будет всегда выглядеть мнимой сделкой, потому что вы же не хотите реально продавать и за это получать денежные средства. Поэтому... всегда максимально пытайтесь и пробуйте совершать какие-либо сделки так, как это велит наше законодательство. В данном случае договор дарения. Если и когда речь идет о целиковом объекте недвижимости, составляете договор, идете в МФЦ, оплачиваете госпошлину и, соответственно, уже МФЦ передает все документы в Росреестр. Если и когда речь идет об части недвижимого имущества, о части дачи, там, 1/2 вот этого дачного дома или земельного участка, то, безусловно, это нотариальная сделка, и нотариус сам уже документы отправит в Росреестр. Поэтому здесь однозначно... речь пойдет о как раз том, что вы можете просто прийти в МФЦ, заплатить государственную пошлину, она была 1000 рублей, может быть, сейчас немножко изменилась, и через там 10 дней получить новую выписку.
Вот смотри, такой вопрос ты не ожидаешь, я тебе специально хочу такой.
Давайте, коварнее.
Можно ли разделить в суде виртуальные предметы, внутриигровые или внутриигровые? Потому что есть же люди, которые вкладывают в игры десятки, сотни тысяч. Как тогда суд рассматривает такое при разводе? Ну, как бы ты поняла, да?
Да, в игре вот в эти какие-то танчики все играют, ну, да, да, соответственно. А у нас в законодательстве не определено, что это, да? Если бы мы знали, это же не инвестиционные...
Может, это интеллектуальная собственность?
Нет, это не, они не создают там эти танки или эти там человечков, да, то есть это другое. Если бы они зарегистрировали, то тогда это право на интеллектуальную собственность. Если бы это были инвестиции, то тоже другое, в данном
более
случае
полный
никак.
Ответ, Александр, вы получите сразу после новостей на радио «Говорит Москва». Сегодня наш народный адвокат Лилия Петрик. Поехали.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 35 минут в Москве. Еще раз добрый день, друзья. Макс Челноков в студии. Наш народный адвокат Лилия Петрик. Лилия, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Наши средства связи. YouTube-канал «Говорит Москва». Макс и Марина. Заходите, можно смотреть. В Telegram тоже. Радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Нажимайте кнопочку «Присоединиться». И мы тут как тут. Также ВКонтакте мы есть. Другие средства связи. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Telegram для сообщений «Говорит МСК». Маскабот, прямой эфир 8-495-7373-94-8. Лили мне сейчас что-то, какую-то новость сказала. Что...
Но новость это...
Кейт уж... Миддлтон что сделал?
Нет, не Кейт Миддлтон, это принц Чарльз, внук...
Принц Гарри.
Нет, Чарльз, старший внук Елизаветы, да, который после своего отца Карла III является первым наследником на престол. Гарри и... А вот Кейт, они уехали в Америку, правильно же, младший?
В Канаде.
Ну, в Канаде, да.
Нет, подожди, где-то. Чарльз – это сын Елизаветы, а, внуки
внука?
Гарри Уильям.
Уильям, все, правильно. Спасибо огромное, что поправил, да. Уильям со своей супругой, они после вступления в наследство стали миллиардерами, да. Вот кто слушал новости вот буквально в перерыве сейчас, эту новость прекрасно знают. Она уже с утра во всех новостных лентах тоже есть. В интернете, я думаю, найдете. Это к тому, что вот какой наследственный, наследственная масса. Вот в таком бы наследственном деле поучаствовать. Это очень интересно. Там леса, поля, замки, дворцы. Собственно говоря, там вот такой массив бывает интересен. Я вернусь к вопросу про прецедентное право. Является ли российское право прецедентным? Да? Почему мы всегда ссылаемся на судебную практику? Есть прецедентное право, это в Великобритании как раз-таки и в Соединенных Штатах Америки. Да? Я называю крупные страны, на примерах которых очень просто, и в сериалах вы, наверное, это видите. Когда они ищут какое-то решение суда за тысячу косой кривой какой-то год, столетней давности, и находят, вот тогда-то такое-то было, это и есть прецедентное право, когда мы ссылаемся на точно такой же прецедент, который уже в истории был. У нас не прецедентное право, но мы смотрим судебную практику. Мы не ссылаемся исключительно на судебную практику, но мы рассматриваем в судебной практике те законы, на которые суд ссылается при вынесении своих постановлений, да, и мы как раз смотрим постановления пленумов и решения Верховного суда, то есть уже когда прошли все инстанции, да, когда уже есть мнение суда первой инстанции, апелляционной, кассационной, и Верховный суд тут говорит, вот здесь все правы, а здесь все неправы. Почему мы сторонники непрецедентного права? Потому что, друзья мои, не может быть двух одинаковых ситуаций. Даже если вы мне будете говорить, что убийство киллером – это точно такой же там, да, заказчик-убийца и человек, который умер, да, соответственно, пострадавший, то там будут разные аспекты, при которых это могло случиться. И рассматривать любое дело, либо любое гражданское, там, раздел имущества, ну, невозможно по прецедентному праву. Поэтому в данном случае каждая история абсолютно точно другая, новая, но мы смотрим на постановление пленумов, повторюсь, только исключительно для того, чтобы понимать, на что какая сторона ссылается и какая практика уже сложилась.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте.
Меня зовут Татьяна Васильевна.
Да.
Вопрос об опекунстве. Вот я стала совсем пожилая, и мне 75 лет, никого нет. Как вы мне посоветуете, нужно ли оформить опекунство?
Кого над кем? Над вами, чтобы было?
Живого человека надо мной.
Давайте так, какой имущественный комплекс? Что останется?
Да. У меня есть дом деревянный и участок 3 сотки. Вот под это, и они меня берут на опекунство.
Ну, здесь не совсем это будет выглядеть вот таким образом, наверное. Это, скорее всего, можно оформить в виде ренты, да, они вам будут выплачивать какие-то деньги, а это, собственно, с тем перейдет, это первое. Второе, опекунов назначает орган опеки и попечительства, да, то есть вы должны туда обратиться, и они должны обратиться, они должны собрать все документы, которые будут подтверждать, что они могут и имеют право быть вашими опекунами, да. То есть здесь немножко разные категории. Очевидно, здесь речь идет о том, что они что хотят? Выплачивать вам ежемесячно какую-то помощь?
Да нет, они,
либо,
наверное,
приходить и, да, реально в натуре помогать там, убирать, ну, готовить
они
еду.
Они не хотят тратить деньги ни в каком случае. Это первое.
Так.
Второе. Не хотят меня обслуживать там, где я сейчас живу, к себе. Меня это не устраивает.
Так.
И я хотела бы еще знать, есть ли какие-то у меня права по расторжению этого опекунства, если меня что-то не устроит?
Но здесь я повторюсь, что это не будет... при опекунстве они не имеют права ни на какой вот этот ваш земельный участок и деревянный дом, да?
А, понятно.
Эта собственность остается ваша. Вы можете только по своей доброй воле написать, например, завещание на их имя.
Не хотят, потому что деньги платить надо за завещание.
Ну, слушайте, это 3000 рублей максимум. Я не знаю цены, у нотариусов нужно узнать. Это не такие большие деньги, да? Для того, чтобы написать завещание. Кроме этого, но если у вас уже сейчас, еще до того, когда вы оформили так называемое опекунство, возникают уже столько вопросов, но выберите других опекунов. Сходите в свой районный отдел органов опеки и попечительства, поговорите. У них, я думаю, точно найдутся граждане, которые с удовольствием будут помогать вам. Вот, собственно говоря, как вариант, подумайте еще над этим. А с теми людьми вы просто прекратите общение, найдутся другие опекуны.
Да, спасибо большое, Лилия. Да. До свидания.
Пожалуйста, до свидания. Единственное, я тоже не пойму, зачем... Нет, я понимаю, она за то, что они ее опекают, отдает им дом.
Да, да.
Да. Вот, но
здесь
оформить
обычно...
как подарок, да?
Нет, какой подарок? Здесь
дарение.
Никакое дарение. Это все мнимые фиктивные сделки. Речь идет о том, что они реально будут приходить и помогать.
Она говорит, они не хотят.
Они хотят перевести, они хотят сразу, чтобы дом в собственность. То есть здесь очень много хотелок, да, ребята. Если вы делаете добрые дела и занимаетесь благотворительностью, то занимайтесь именно этим. Если вы хотите получить дом просто так, то будьте добры, приезжайте и помогайте там, где проживает эта женщина, мужчина, неважно, человек, над которым будет установлена опека. Во всех иных случаях абсолютно точно, и когда вы уже нуждаетесь вот в таком уходе, ну, обратитесь в органы опеки и попечительства, и вам точно найдут помощников, которые будут приходить либо несколько раз в неделю, либо, может быть, с кем-то договоритесь, и это, может быть, будет
2500.
Это они будут получать зарплату за то,
нет,
что они...
Нет, 2500 за дом они заплатят.
Стоимость завещания. Да, да. Ну, вот я и говорила, около 3000. Поэтому так. В таких, когда на вас давят, вообще перестаньте общаться с этими людьми и поживите еще спокойно лет 15, а то и 20.
Смотри, добрый док пишет. Лиля, спасибо за эфир. Есть ли вопрос не по теме совсем, я пойму, извините. Есть юная автоледи. На парковке автомобилем слегка прижала человека. Как итог, легкие телесные и повреждения и уголовное дело. Загладила ущерб потерпевшему до суда. Соглашение подписали нотариально. Вопрос. Могут ли в случае признания ее виновной в уголовном процессе дополнительно сделать гражданский иск на ущерб опять? И как себя максимально обезопасить? Ведь деньги были уже отданы, и немалые, почти 500 000 рублей. Спасибо.
Вопрос, могут ли в случае признания виновной подать гражданский иск, да, могут, но это, соответственно, никто не лишен возможности подавать, но с другой стороны граждане придут и скажут, что вот мы оплатили, вот столько-то оплатили. Если вот в этом гражданском иске будет сумма не 500 тысяч рублей, а 1,5 миллиона рублей, и они докажут, на что конкретно, там, может быть, какой-то там вред здоровью еще дополнительный там, да, это же длящаяся всегда история, может быть, еще что-то, то суд всегда учтет, что 500 тысяч они уже получили, да, и вот эти документы, я надеюсь, точно есть, Либо, если эта сумма будет там равна 500 тысячам рублей, то, соответственно, суд при вынесении этого решения будет учитывать абсолютно точно эту сумму.
Ренат Вэй пишет: купили квартиру по субсидии от государства. Мы потратили на это 4 миллиона рублей. Квартира на 5 долей. Налоговый вычет может каждый дольщик получить с 2 миллионов рублей, 260 тысяч. Или только двое дольщиков, так как мы потратили 4 миллиона.
А почему двое, непонятно.
Но, видно, они вложились, этих два человека вложились.
А остальные?
А остальные просто вписались как владельцы.
В любом случае у нас может получить тот, кто платит налоги, да, то есть если вы платите налоги, если есть из чего государству возвращать, то да, можете, но вот здесь вопрос, уточните тогда, почему вот те трое не вкладывали деньги, да, и как они получили эти деньги.
Может, дети?
Ну, скорее всего, тогда уточняйте
вопрос.
Да, тогда уточняйте вопрос. Но относительно долей я не видела ограничений, чтобы не выплачивали налоговый вычет, не возвращали.
Только если те, налоги... кто получает зарплату, да. Вот тогда
кто налоговый... платит налоги.
Платит налоги, вернее.
Зарплату у нас получают многие.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр, здравствуйте, Макс, здравствуйте. Такой вопрос у меня. Куплено две квартиры в браке. Одна оформлена на жену, другая оформлена на супруга. В случае ухода одного из них, как поступать? Двое взрослых детей есть.
Ухода в смысле смерти или развода? Нет. Или в другую семью ухода, поэтому уточните.
Нет, смерть.
Смерть. Соответственно, выделяем в первую очередь долю супружескую, да, то есть это половина от этих двух квартир по одной и второй. Дальше кто из наследников остается, кроме супруга? Неважно, пережившего, да, остается всего трое наследников у нас, да, и в итоге на одну квартиру фактически, да, ну, потому что ее можно разделить будет, да, выделить и подписать соглашение, на одну квартиру будут претендовать три человека, супруг и двое детей, да.
В равных долях?
Или
супруг больше?
Нет, наследники всегда в равных долях. У супруга будет априори больше, потому что у него есть супружеская доля. Это половина всего имущества, да? То есть вот если не стало жены, то половину имущества он забирает, выделяем супружескую долю, а в наследственную массу входит...
50 оставшихся.
Входит, да, 1/2 от одной квартиры и 1/2 от другой квартиры. Почему квартиры могут быть разные? Понимаешь, в одной может быть 30 метров, а в другой 130, да, то есть они могут быть неравнозначные ни по цене, ни по площади, ни даже там по месту нахождения. Поэтому по 1/2 выделили, и вот на каждую 1/2 у нас и претендует 3 наследника в равных долях.
Вы поняли?
Спасибо большое.
Пожалуйста, удачи. Несколько раз приходил налог на имущество моей 16-летней дочери. Это как, не рановато ли, пишет нам слушатель. Но может, ваша дочь на ней квартира может быть?
Конечно.
Вы вспомните, может, какая-то квартира, недвижимость на нее зарегистрированная отсюда, не, и налог.
У нас, знаете, порой люди, Макс, думают, что если оформить там 33 дома и 45 квартир на несовершеннолетнего ребенка, то налог никто платить не будет. Да, ну да. Он же несовершеннолетний, он же не зарабатывает, но как-то он владеет, кто-то оформил на него в собственность всю эту недвижимость.
90-е машины оформляли на малолетних детей, младенцев.
Да, да.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Владимир, Москва. У меня такой вопрос. Хочу подарить сыну квартиру, и вопрос: по договору дарения дарю, его нужно прописать вначале в эту квартиру или наоборот, вначале оформить дарение, а потом уже прописать?
Одно с другим.
Да, после того, как вы оформите договор дарения, вы уже не собственник, он сам будет распоряжаться, захочет — зарегистрируется, захочет — не зарегистрируется. До того, пока нет перехода права собственности на его имя, безусловно, от вас зависит, хотите — регистрируйте, не хотите — не регистрируйте. Вот в этом
одно с другим совершенно не связано. Если вы прописали или не прописали, подарили, не подарили, одно другому не мешает.
Поскольку он ваш сын, близкий родственник, он налог платить не будет ни в каком случае. Зарегистрирован он там или не зарегистрирован. Поэтому там, очевидно, еще какой-то есть вопрос, который мы не видим.
Нет,
или не...
вопросов нет.
Ну вот тогда вообще не имеет значения. Да.
Пожалуйста. У этого ребенка, который приходит налог на недвижимость, значит, есть доля в квартире. Ну, понятное дело, поэтому и приходит налог.
Ну, посмотрите налоговые вычеты. Я думаю, что там, скорее всего, они должны быть учтены какие-то, и там налог, там, не знаю, 500-700 рублей в год, не больше. Напишите нам, какой налог в сумме приходит на этого ребенка.
Сергули задает вопрос, тоже необычный, значит, про налоговый вычет. Или ты не хочешь?
Нет, он смешной, давайте,
он такой забавный. Давайте. Он ставил коронку в стоматологии в 2021 году. Значит, стоматолог справку дал, но чек он потерял, Сергулис. Налоговая мне даст вычет без чека? Сохраниться же должно.
Запросите в стоматологии, да? То есть это обычный вычет. Времени у вас... 2001 год, мы должны были
2021.
Подать... 2021. Да, мы должны были подать декларацию до 30 апреля 2022 года, насколько я помню. Или там трехлетний срок мы применяем.
Нет, там до декабря, Лиль.
До декабря это налог на имущество.
На имущество,
да,
точно.
Налоговые вычеты мы указываем в 3 НДФЛ, которую подаем
три
до...
года.
До апреля месяца, да, тогда, соответственно, запросите в стоматологии этот чек, у них точно должно это сохраниться, потому что кроме договора они и потребуют подтверждения оплаты денежных средств. Или если оплачивали картой, то, соответственно, выписку из банка, в которой оплачивали. Ну, вот какой-то документ еще должен быть о, соответственно, оплате.
Ава Миронов пишет, если мама повторно вышла замуж, квартира достанется мужу новому или детям? Переживаем, так как мама старенькая, а муж неблагонадежен. Квартира не достанется мужу.
Почему не достанется?
Ну, она наверняка приобретена была мамой до...
Это наследство.
А, ты вот о чем. Хорошо.
Это наследство. Супруг будет входить в... первый круг ада.
Число наследников.
Кстати, да, по Гёте, сколько там, 9 кругов ада, у нас наследников 8 очередей. Ну, какое-то все-таки совпадение в чем-то хотя бы есть. Так вот, в этом первом опять круг ада у меня, ну, что-то там, видите, какая-то есть загвоздка с этим новым мужем. Первая очередь наследников, супруг и дети. Наследуют в равных долях. Наследственная масса – это то имущество, которое остается после наследодателя. В данном случае, поскольку имущество приобретено до брака с ним, то у него не будет обязательной супружеской доли, да? Собственно говоря, только в этом плюс. Во всем остальном он будет наследник вместе с детишками, хоть они уже и взрослые. Что там расскажи? Про 9 кругов что-то прочитал?
Ну да, что 9 кругов. Я просто усомнился, 9 или нет 9, кругов. 9, да, да,
я
да.
Это помню.
Чем круг ниже, тем страшнее серьезные грехи, совершенные человеком при жизни.
Да.
Кроме четкой структуры, в общем, концепция отражает существование в средневековье католические представления об аде.
Да.
Ну и так далее.
Да, так. Ну вот такая ассоциация не зря у меня, наверное, прошла.
Тебе виднее. Чек сейчас электронный, в базе хранится, можно достать.
Ну, все
пишет,
тогда.
Подсказывает ну, наш
тогда.
Слушатель Банк 13.
Тогда доставайте и прикладывайте, потому что точно это нужно будет загрузить все на... Ну, если вы подаете через электронную подпись, через сайт налоговый, через личный кабинет, все подгружаете. И вот мне приходят вычеты очень-очень удобно, там порой забываешь, за что там упала какая-то цифра, да, то есть все загрузил, никуда ехать не нужно, ничего отправлять не нужно. Главное, чтобы документы за прошлый год у вас сохранялись. И, кстати, тоже очень хорошая такая шпаргалка. Я себе в заметках даже выписала, например, вот 3 НДФЛ за 22 год. Итак, лотерея, нужно не забыть указать ИИС, да, это инвестиционный счет, с которого я плачу тоже налоги. Там аренда, книги, инвестиции, налоговые вычеты там на благотворительность.
Лотерея, ты выиграл какую-то большую сумму в лотерею?
Ну, небольшую, слушай, ну не заплачу 300 рублей, потом ко мне придут и скажут, что Господи. Еще что-то там, да, то есть, кроме зарплаты, что нужно указать вот в этой 3 НДФЛ, которую я буду подавать в 23-м году.
Я тебя понял.
Поэтому вы сами пишите в течение года, с чего у вас
доходы были,
да.
Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Алло. Говорите.
Меня зовут Николай. У меня к вам вот такой вопросик. Значит, отец дал, вернее, завещание составил на 2 дочерей. Вот. Он был еще тогда разведен. Потом мы их поженили, ну, чтобы супруга как бы ухаживала за ним. Вот. Он умирает. Преступление наследства делит пополам, правильно? Одна вторая одной дочери, другая другой дочери.
А сколько лет жене? Николай, сколько?
Нет, сейчас, секундочку. Да. Вот. Потом, значит, жена умирает. Она тоже, вот, недавно совсем умерла. И мы узнаем, что при жизни она из одной дочерей подарила свою какую-то долю, ну, которая там ей выделялась для проживания, или как называется, супруги.
Так.
Вот вопрос, законно или нет было вот это дарение вот этих метров, которые она подарила одной дочерей, ой, дочерям, не сообщив другой дочери, она же тоже наследница была.
А при чем здесь наследница, вот да? Супруга умершего, у нее, если она, ей выделили в собственность, она была собственником. И она вправе была распорядиться так, как считает нужным. Подарить кому-то, продать или сделать все, что считает нужным, абсолютно не требуя согласия. Кстати, согласие супруга могло идти.
Умер.
Да, супруг. То есть когда все-таки эта сделка была? После смерти?
Мужа.
Нет, муж умер.
Так.
Умер. И когда дочери вступали в наследство,
да,
им дали свидетельство, написано по одной, второй. Ну, он разделил пополам имущество. Теща, так, тогда еще он был в разводе, и она не участвовала, она не записана там была.
Так.
А вот когда они вступали в наследство, тещи, ну, так скажем, выделили какие-то там метры.
Конечно, обязательная доля в наследстве. Это то, о чем я спрашивала, сколько лет супруге. Вот эту обязательную долю в наследстве, которую она получила от умершего, она подарила одной из дочерей. Все.
Да.
То есть это случилось уже после смерти основного наследника. Имела право, не была обязана никого уведомлять, никакую сделку в данном случае никто недействительно не признает. Это право,
все по закону.
Право собственника.
Да, и то есть то, что есть завещание пополам, квартира, это руки.
Это
не играет.
Подождите, она же не делит. Причем здесь завещание? В завещание уже девочки вступили, эти дочери, да? Здесь речь идет о имуществе третьего лица, которое к завещанию точно не относится никаким образом. И сейчас фактически у одной чуть больше, а у другой меньше. Вот
да,
и все.
Да, вот мы про это и думаем.
Да, так и останется.
Все было сделано по закону. Она
да.
имела право, она передала. И предупреждать вторую дочь она тоже не обязана была. Спасибо, держитесь. Лиль, маленький вопрос.
20-й маленький.
Да. Да. Следует ли вступать в судебное разбирательство при разногласии с управляющей компанией?
Ну, всегда
как,
смотрите,
ты как советуешь,
на, да? Я всегда исхожу из того, сколько я на этом заработаю, да?
Поэтому... Тебя не зовут туда.
Нет, при любом, даже если бы я иск подавала, я на этом заработаю или не заработаю. Если я на этом только потрачу деньги на адвоката, в госпошлину, и гипотетически выиграю там 1 рубль, то, конечно, нет. Если спор с управляющей компанией
за что-то другое, российские
за право.
Адвокаты.
Нет, ну слушай.
Сегодня народный адвокат была Лиля Петрик. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.